Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. И это редкий у нас гость, хотя мой давний знакомый Андрей Заякин. Он же знаменитый доктор Z. Я напоминаю, что Андрей стоял вообще-то, собственно, у истоков отдела расследования в ПК. Андрей, я же ведь права?
Ну, я бы так высоко не поднимал свою роль, но действительно я помогал отделу расследования ФБК на самом раннем еще этапе его становления и стал, в частности, известен расследованием про депутата Пехтина, который лишился даже своего депутатского мандата в Госдуме.
Это были какие-то совершенно невероятные уже сейчас какие-то мезозойские времена. Юлия Латынина, Андрей Заякин, не забывайте, во-первых, на нас подписываться, не забывайте делиться этим видео и ставить ему лайки, если оно, конечно, вам нравится, потому что понятно совершенно, о чем у нас пойдет речь. О совершенно потрясающей статье Андрея. Прокурорский бизнес-банк вышел в The Insider, тоже, кстати, не враждебном, я бы так сказала, ФБК издании. Под заголовок «Как структуры Железняка и Леонтьева были отмыты и растворились в офшорах сотни миллионов долларов». Это такой пандан знаменитому расследованию Максима Каца. А, кстати, Андрей, а как вы к Кацу относитесь?
Я к нему никак не отношусь. Я не знаю такого расследователя-журналиста. А как политик, честно говоря, он меня особенно никогда не интересовал.
Дипломатичный ответ. А к ФБК?
ФБК – это, с моей точки зрения, самое крупное и самое важное событие в политической истории России, может быть, за последние 30 лет, если не больше. Я считаю, что за ним, безусловно, будущее. Я чрезвычайно сочувствую тому, что они делают, тому, что они хотят добиться в российской политике. И я с 2013 года считаю для себя большой честью довольно большой кусок своих интеллектуальных и душевных усилий вкладывать в то, чтобы их борьба со злом, которую затеял в свое время Алексей Навальный, получалась.
Собственно, как я понимаю, на тебя-то уголовное дело заведено как раз за донаты ФБК, или... Я правильно?
Да, совершенно верно. Совершенно верно.
Да, да, и вот
и
это
с другой
я специально...
стороны, я, конечно, здесь не могу не отметить, что, вспоминая, опять же, драматические обстоятельства из моей жизни 2022 года, что я бесконечно благодарен ФБК за то, что, в частности, они вытащили меня из всего этого. То есть ФБК меня практически спасли в той ситуации. Наряду с другими людьми, которые приложили усилия, ну, я считаю, что я благодарен им по гроб жизни.
Да, и вот Андрей Заякин, доктор Z, физик, между прочим, теоретик, который древнейший соратник Навального. Ведь я же так понимаю, что ты же еще до Соболь пришел фактически к Алексею.
Нет, когда мы познакомились с Алексеем, Соболь и Жора уже были в ФБК.
Да. И вот такой человек пишет статью о том, что в Пробизнес-банке действительно все было очень-очень плохо, что они воры и мошенники. И прежде чем мы перейдем к обсуждению самых важных частей этой статьи, а мы потом перейдем и к следствиям, если можно, У меня такой вопрос, потому что это уже понеслось по сети, я видела, ты был у Плющева, и там ты сказал, что статья первоначально писалась для «Новой газеты», и я теперь вижу в Твиттере массу заметок на тему, что коварная «Новая газета» в 2020 году не выпустила статью, а зажала статью о том, как про бизнес-банк мыл деньги, а поскольку, ну, видно, что эта статья, ну, ты буквально действительно несколько месяцев посвятил, ты с ними со всеми поговорил, ты со всем этим разобрался, то объясни мне очень коротко, почему статья в «Новой»-то не вышла. Кстати говоря, я же в «Новой» работаю. Да. Это что, был действительно какой-то страшный замысел против, страшный замысел «Новой»? Вот она не захотела, рука руку моет, она не захотела выпускать статью против ФБК.
Ну, во-первых, любой, кто немножко представляет себе все эти наши терки и отношения в Москве в 2020 году, только усмехнется такой гипотезе, даже чисто с точки зрения отношений. И здесь, как, собственно, и всюду в жизни, как и в любом расследовании, конспирология – это обычно удел людей безмозглых. Все гораздо проще, не было никакого страшного заговора молчания, было просто мое неумение нормально писать и желание хорошо переписывать. Ну, желание, но не подкрепленное.
Мое неумение писать.
Юль, на самом деле, вот не думай, что это такая рисовка или ложная скромность. Я считаю себя хорошим расследователем, неплохим редактором, но совершенно не лучшим писателем. Поэтому, да, действительно, текст застрял. Я считаю, что единственный, кто виноват в его застревании, это я как автор, поскольку мне, в первую очередь, нужно было его переписать. А дальше пошли новые бурные события, где-то уже под осень 2020 года, когда происходили московские сфальсифицированные электронные выборы, и на несколько месяцев это перебило вообще повестку вплоть до начала полномасштабного вторжения, а потом, собственно, случилось все, что случилось, и, естественно, вся история про бизнес-банк ушла не то, что на третий, а на 33-й план, и так достаточно долго там и лежало.
Ну и к тому же, насколько я понимаю, тогда не было такой, то есть никто тогда, во-первых, не связывал про бизнес-банк с ФБК, еще никто особенно не знал. И правильно ли я понимаю, что про бизнес, что эти люди, они пришли к тебе сами, чтобы ты рассказала о нем, о них какой ты хороший и как они пострадали за защиту Навального?
Я очень не люблю делать предположения о том, что у других людей в головах, но они действительно пришли ко мне сами. И из того, что они рассказывали мне поначалу, они и их команда, складывалось впечатление, что больше всего их беспокоит судебный процесс в Лихтенштейне. Естественно, они мне рассказывали о том, какие они несчастные, пострадавшие от Путина, но их серьезная обеспокоенность возможным замораживанием, я не помню, уже либо случившимся, либо имевшим на тот момент случиться счетов в Лихтенштейне, была достаточно очевидна. И с этого момента я начал разбираться, что за суд, какой суд, в каких других юрисдикциях у них происходили на тот момент или происходили до того суды.
А вот они дальше, я видела репортажи и по швейцарскому телевидению, и там интервью в австрийских газетах, где они просто не стесняясь говорили, что вот мы собирались выпускать карточку Навального, из-за этого нас преследует жестокое путинское правительство, это абсолютно использование судебных разбирательств в политических целях. Я даже видела фантастическое письмо американского конгрессмена Валтса. Не путать с нынешним кандидатом в вице-президенты Тимом Валтсом, то, по-моему, Майкл Валтс. Потому что, я это специально говорю, потому что я сначала сама спутала, подумала, неужели, батюшки, это Майкл Валтс подписал такое письмо? Так вот, Тим, в общем, короче говоря, это другой Валтс подписал это письмо, и оно такое вальяжное в швейцарской прокуратуре, вы понимаете, мы 100% знаем, что это сплошная политика, что это только из-за Навального. Они тебе вот все это говорили или они аккуратнее выражались?
Признаться, за давностью лет, и поскольку это входило в такие наши предварительные разговоры, я сейчас не припомню, но, безусловно, эта тема звучала, и звучала с определенной степенью интенсивности, хотя, опять же, то, что вся эта вещь разваливается, что и карта существовала только там в чем-то воображении и в каких-то проспектах, но никак некоторые реальность. Это стало ясно достаточно быстро. При этом, конечно, мы все прекрасно понимаем сложно сочиненность российских так называемых правоохранительных органов. Я совершенно не исключаю, что даже самая мысль, да, даже какой-то один вздох, какой-то один, не знаю, одно слово там, или одна фраза в этом проспектусе могли уже там, возбудить там, какие-то струны в душах там, прокурорских, там, ФСБшных и так далее. Но опять же, я считаю, что это, конечно же, такое максимальное натягивание совы на глобус.
Окей, тогда по содержанию статьи. Первое, что меня изумило, это вот как ты раскопал, что, собственно, значительная часть денег, которые были в банке, это были просто мешки нала, которые привозили из Генпрокуратуры. Как ты это понял и что с ними?
Ну, не совсем из Генпрокуратуры, давай для точности тогда это отметим. Мы не знаем, где была исходная точка, вряд ли вот эти преступные доходы прямо собирались там вот у них в самом здании государственного органа власти. То есть, ну, их привозили генпрокурорские. Опять же, мою заслугу не надо преувеличивать, потому что эта информация достаточно давно и в публичном доступе, она в частности вывалилась на публику из американских судебных документов, которые возникли в разных судах в США и куда они подавались в качестве аффидавитов той и другой стороны, в качестве вещественных доказательств и так далее. И об этом была прекрасная статья Мики Веляковского в «Медузе» еще в 2017 году. Что я считаю безусловной заслугой того расследования, которое сделал я в 2020-м, я поговорил со всеми участниками этого процесса, включая не только самих Железняка и Леонтьева, но и некоторых из бывших сотрудников, и они мне это расписали все в красках о том, как прокурорские привозили это, как они командовали, как они сплетались в объятиях с персонажами из бизнес-банка, как там сидели вот эти операционистки денно и ночно, считавшие эти преступные, безусловно, деньги. Потому что какие еще могут быть наличные деньги, имеющие своим происхождением друзей и родственников российских прокуроров? То есть, мне кажется, что самое главное в данном случае – это прямые, живые свидетельства и все эти многообразные цветистые детали того Содома и Гоморры, который царил в этом Авилоне. Да, Авилон, я напомню, как раз та самая автомобильная фирма, которая, скажем так, репрезентовала часть Асад. Интересов прокурорских, да, и которая как раз сплеталась в объятиях с Пробизнесбанком.
Ну вот я зацитирую кусок. Так Борис Зуев, это, как я понимаю, один из авилоновцев, однажды потребовал выписать ему вексель на имя Б. Зуев без отчества и расшифровки имени. Когда НН выписывала вексель на дочь замгенпрокурора России Диану Карапетян, она тоже сначала не хотела этого делать, так как самой Дианы не было, был только скан паспорта, но в итоге начальство велело. Вопросов о происхождении сотен миллионов долларов кэша, которые НН или ее сотрудники пересчитывали, она не задавала. Кому Ава Гумян говорил ей: «Меньше знаешь, крепче спишь». Он мог прийти и сказать ей: «Ты знаешь, что это за деньги», имея в виду, что у Железняка уже были данные векселя получателя. Она просто брала коробку, пересчитывала, оформляла вексель. А, как я понимаю, вот ты с этой НН поговорил.
Да.
А как
то есть вся эта красота неописуемая, конечно же, звучит как какие-то эпизоды из кино, как описание каких-то мизансцен из жизни, я не знаю, криминального Чикаго каких-нибудь 50-х годов, но в реальности это Москва начала 10-х годов, и это так называемый пробизнес-банк, служивший фактически вот этой прачечной для прокурорских и авилоновских.
А, так вот, значит, так, а как они тебя до нее допустили? Ведь это же рушило их прекрасную, ну, картину честных банкиров, которые пострадали.
Я сам удивляюсь. Честное слово, я не понимаю, почему они на тот момент считали, что рассказ, вот именно рассказы о той деятельности с черным налом могут каким-то образом улучшить их репутацию или могут каким-то образом улучшить то расследование, которое я делаю. Для то них это, с точки зрения улучшить.
Я то думаю, это наивность. Было так.
Да.
Приезжали к коробке с черным налом, они их пересчитывали, и это превращалось в безналичные деньги.
Это превращалось в векселя для того, кто привозил эту коробку. А дальше уже судьба черного нала известна нам из разных источников, в том числе из того, что сами Железняк с Леонтьевым мне рассказали, и из, допустим, аффидавита Леонтьева, то есть данных под присягой показаний в американском суде, где он примерно дословно говорит: на каждый миллион долларов, который поступал к нам, мы могли выдать дополнительно 10 миллионов долларов кредитов. Это согласуется в общем и целом с генеральной линией защиты Железняка и Леонтьева о том, что и им нужны были деньги любой ценой для накачки регуляторных соотношений банка.
На эти векселя, как я понимаю, еще доход получался.
Да. Дело в том, что эти деньги для банка были очень дорогими. 12, 13, 14% такие цифры они называют в разных своих интервью и показаниях. И такие цифры стоят на самих векселях. Эти векселя тоже все вывалены прекрасно в публичный доступ американских судов. Платите 10 центов за страницу, скачивайте, наслаждайтесь. То есть деньги эти банк получал очень дорогой ценой. И он платил эти проценты, потому что прокурорские не стояли у Кремля с воплями: «Верните, гады, наши деньги». Нет, они ездили туда, к Авилону, либо они забирали деньги с процентами, либо они получали векселя на большие суммы. То есть деньги эти доставались страшной, ну, страшной в смысле финансов, не в смысле каких-то человеческих жертв, а с огромной финансовой ценой, потому что я не помню, были ли в то время в Москве депозиты в долларах хотя бы под 0,5% или под 1% годовых. Эти люди получали в долларах в России, в Москве в 10-х годах 14%.
Ты понимаешь, вот что я не понимаю в этой операции? Во-первых, когда кто-то, ну, в любом месте приносит мешок кэша, то он, наоборот, он платит за то, что это превращается в безналичные деньги и попадает в банковскую систему и становится белым. А тут, получается, ты приносишь мешок кэша, а тебе еще за это платят. Тебе не кажется это как-то странно?
Я думаю, что они могли, к примеру, рассчитывать на выплаты обратно кэшем же. И я думаю, что Ну, это просто означает, что настолько ценен кэш этот был для банка. Возможно, дело в том, что это был долларовый кэш. В любом случае, ясного ответа на этот вопрос...
Не, перебью. Ответа. А это были рубли или доллары? Я действительно как-то упустил этот момент.
Доллары. Да, понимаешь?
Всегда доллары.
Да.
Российская генпрокуратура рублями...
Да. Это были доллары. Это были наличные доллары.
А у меня тогда естественный вопрос. Может быть, эти доллары потом же исчезали из трубы, выплывали в каком-то другом месте, потому что кому-то надо это дело, как бы сказать, запустить банковскую систему и отмыть, а кому-то надо, наоборот, потом получить чемодан наличных долларов, чтобы отнести взятку. И, может быть, там высокая просто стоимость обналички была на другом конце? Ты об этом не задумывался?
Ну, я предпочитаю не измышлять гипотез про другой конец, то есть про судьбу самой налички, у меня денег нет. Но, безусловно, это была очень важная труба, наполнявшая тот самый бассейн. Образ бассейна здесь абсолютно правильный.
Прошу прощения. Дело в том, что словом «бассейн» в российской финансовой терминологии именуется следующее. Неформальный черный бюджет – который якобы, значит, силовики, как бы это сказать, с благословения самого верха наполняют, и деньги из этого бассейна расходуются на разные там интересные операции, красочные последствия которых мы могли наблюдать иногда по всей Европе, а иногда и в России. Вот что именуется в виду под словом «бассейн». То есть кто хочет сказать, что Пробизнесбанк был частью бассейна, на систему его наполнения?
Бассейн. Это был бассейн. Какой-то бассейн. Вот. Я ни в коем случае не имею в виду, что какую-то конкретику из того, которую ты называешь, можно с этим связать. Нет. Таких данных у нас нет. Выдумывать не будем.
Все-все, да. Это я просто так удивилась твоему упоминанию слова «бассейн». И тогда я, собственно, вот... Честно говоря, я не совсем понимаю, откуда они зарабатывали деньги, чтобы действительно платить 14% годовых. У тебя есть мысленный отчет? Может быть, дыра в банке из-за этого образовалась?
Я пытался получить от моих собеседников ответ на вопрос, потому что действительно это очень высокая доходность. Я не очень себе представляю законные, разрешенные в Российской Федерации, да и где-то в других местах мира операции, которые приносили бы подобный доход. Много раз слышанный мой ответ в разных вариациях звучал так. Ну, что у нас? Была куча партнерских бизнесов. Опять же, здесь мои герои начинали немножко плыть в показаниях. То эти бизнесы назывались дочерними структурами, то они говорили, что вот, нет, это просто какие-то предприниматели, у которых нет своего капитала, и мы их сужаем капиталов, но вот они работают как в тесной связке с нами и так далее. Ну вот есть много всяких бизнесов, которые находятся, ну, можно сказать, в экосистеме Пробизнесбанка, и на финансирование которых и идут деньги из, как они говорят, хаба. То есть вот были у них такие фирмы, игравшие роль хаба. Ну, хаб – это такой коммуникационный узел в транспорте, в логистике. То есть такое место, куда там входит много чего-то, допустим, поездов, там, труб, которые там качают какую-нибудь воду, да, и выходит, да, там, я не знаю, тех же самых финансовых потоков, информационных потоков. Вот, то есть это можно назвать хоть хабом, хоть бассейном, хоть как угодно. Вот был этот хаб для операции, и по их словам, когда в одном месте было много ликвидности, много денег на счетах, ну, мы особенно здесь не обсуждали наличные, наверное, зря, что не обсуждали, то эти деньги перекидывались на что-то другое. То есть из числа вот тех самых реальных бизнесов, которые с их слов зарабатывали хорошую прибыль, мне назывались деятельность коллекторских агентств, деятельность ломбардов, автоломбард, золотой ломбард, что еще называли? Называли факторинговый бизнес, то есть бизнес по покупке прав требований, ну, допустим, там какая-нибудь там, маленькая фирма там, продает конфеты там, Ашану да, под распространение и не хочет связываться с тем, чтобы там, каждый день ей там, деньги перечисляли за каждую конфетку, да, и так далее. Хочет, чтобы у нее сразу выкупили все эти права требования. Факторинг, ну, девелопмент. Девелопмент, конечно, такая вещь, где можно закопать бесконечное количество денег, но, опять же, тут нужно смотреть, и я думаю, что это некоторый недостаток моего расследования, то, что я не занимался перепроверкой балансов и данных о финансовых потоках в тех девелоперских компаниях, о которых говорили мои персонажи. То есть вот предлагался некий набор бизнесов, который, с их слов, очень нуждался в финансовой накачке, и когда они где-то деньги получали, то они этими деньгами эти бизнесы и накачали.
Правильно я понимаю, что банк эти бизнесы накачивал деньгами не непосредственно, а вот как раз через эту Верменду и прочие фирмы, которые в частности описывают?
Да. Мне было предложено много разных объяснений, почему невозможно поступить как люди. Ну вот как поступает какой-то нормальный, регулярный белый банк. Пришли вкладчики, принесли 20 депозитов по 500 тысяч рублей. Ну, одному человеку мы можем выдать ипотечный кредит на 10 миллионов. Все довольны и счастливы. Есть кредит, есть обеспечение, есть легально поступившие в банк деньги. Да? Или можем те же 10 миллионов выдать какому-нибудь там заводу под залог оборудования, стройке под залог, не знаю, стройплощадки или прав на стройку и так далее. То есть вот нормальный банк работает как-то так. В данном случае что утверждается? Утверждается, что все эти бизнесы так или иначе являются лицами, связанными с банком или его основателями и владельцами. Эти лица, я имею в виду вот те самые партнерские бизнесы, которые то ли отдельные юрлицы, то ли, значит, то ли дочерние юрлицы, то ли непонятно что. Подчеркну, что здесь ответы были расплывчатые, постоянно расходились, вот, и мы можем только какое-то очень общее представление составить. Вот. Утверждение состоит в том, что, со слов моих собеседников, Центробанк в своей дикой злобе и непонимании того, как работает рыночная, эффективная рыночная экономика, запрещает давать связанным юрлицам кредитов больше, чем на четверть от всего кредитного пакета банка. Поэтому, если у нас есть условный там, золотой ломбард в Саратове и условный же какой-нибудь коллекторский бизнес в Самаре, то мы то, что коллекторский бизнес натряс из людей в Саратове, там, пошлем через там, 3-4-5 прокладок на Кипр, а с Кипра обратно вернем в Самару на ломбард. Вот.
А, хорошо. Это действительно, кстати, надо сказать, что действительно часто российские банки так делали. Они кредитовали, на самом деле, свои собственные бизнесы, и поскольку определенные нормативы ЦБ это ограничивали, то они это делали через фирмы-прокладки. Но у меня есть нескромный вопрос. Ведь если они вот эти деньги, которые пришли на эту Верменду или там, на другие фирмы-прокладки, а если они вкладывали их в свои бизнесы, причем именно бизнесы, и эти бизнесы еще и процветали, то эти бизнесы должны были остаться на этих фирмах-прокладках, попасть в общую конкурсную массу и ну, потом как бы достаться АСВ. Они достались в АСВ или испарились по дороге?
Краткий ответ – они испарились. У нас нет сведений о том, что хоть на фирмах-прокладках на 2015 год остались какие-то там, кредиты этих бизнесов, данные этим бизнесам, их акции, облигации, если кто-то из них выпускал облигации, другие права требования. И следов всего этого массива активов, в которые должны были бы, если мы находимся в картине мира бывших владельцев ProBusinessBank, конвертироваться средства, заведенные на Амбику и Мирианол, мы не находим. Если кто-то найдет, я буду очень рад. То есть мне будет просто очень интересно на них посмотреть.
Они исчезли еще до того, как в банк пришло АСВ.
Активы, которые могли бы потенциально быть востребованы? Ну да, потому что как АСВ могло повлиять вообще на хоть какие-то держимые кипрской компании активы? То есть вот, допустим, вы кипрская компания, вы дали кредит Золотому Ломбарду, Автоломбарду, Коллектингу, ProBusiness, Development и так далее. Ну, значит, у вас остаются эти кредитные обязательства. То есть я уж молчу о том, что сами эти фирмы где-то находятся в России, и, соответственно, значит, все эти деньги в итоге зашли в Россию и как бы находятся в поле зрения того же АСВ, но можно было значит, элементарно посмотреть на ту же самую Амбику. Да? Никак АСВ не мог ее лишить вот этих всех вложений.
Не, стоп, так вложения-то на этих фирмах оставались или вложений на этих фирмах просто нету? Деньги убежали куда-то дальше.
Мне неизвестно, чтобы такие вложения были. То есть пока все выглядит так, что на Амбике и на Мирианоле ничего не оставалось.
А тогда, собственно, наверное, мы немножечко забежали вперед, потому что давай мы начнем с того, вот твое собственное ощущение, как был устроен банк, что в нем было правильно, а что в нем было неправильно. Как он функционировал?
Я не знаю, что там было правильно. Про часть, которая в банк позволяла деньги в виде наличности закачивать, мы с тобой уже проговорили. Был поток нала от прокурорских. Дальше он, по всей видимости, шел через вот этот хаб, в частности, в качестве вложений в эти в разной степени аффилированные с банком бизнеса. Это была такая двухконтурная система. То есть что-то работает внутри России, как обычный белый банк, потому что у них были обычные ритейл-отделения, где люди приносили депозиты и могли, наверное, открыть обычные нормальные там, потребительские, ипотечные кредиты и так далее. Вот, эти отделения тоже, по всей видимости, участвовали в деятельности этого контура, тоже могли перебрасывать деньги, как мне объясняли бывшие владельцы, на рыночных основах. То есть они могли друг у друга так или иначе заимствовать что-то, выплачивать эти долги, и им это было, с их слов, достаточно выгодно. То есть вот была такая часть, можно сказать, предпринимательская, как они выражаются. А была еще часть, связанная с личной торговлей на биржах, на западных биржах господина Леонтьева. Значит, эта часть функционировала строго вне пределах России, то есть строго во внешнем контуре. И эта часть – это то, что у меня называется эпизод Вандерверкс, или «Алиса в стране Вандерверкс», по-моему, так называется глава моего расследования. То есть что происходило? Сергей Леонтьев захотел, как он выражается, расти вверх над собой, как он так сказал, и захотел зарабатывать на торговле акциями Гугла, Фейсбука, Wells Fargo и прочих хороших, устойчивых, достойных компаний на Западе, которые что-то производят, что-то создают, то есть где есть реальная прибавочная стоимость, а не просто какая-то спекуляция, то есть то, что называется голубые фишки. Вот. Он хотел в это вкладываться, как-то в этом инвестировать, играть, он слово «играть» категорически отвергает. Ну, я как автор считаю, что это можно писать словом «игра». И другие совладельцы ему сказали: «We don't want yet another bloody hedge fund». То есть нам не нужен еще один чертов хедж фонд. И запретили ему это делать. Опять же, там разница в показаниях, то он говорит, что запретили, то там говорит, что нет, вот не запретили, но в итоге мы понимаем, что запретили. И он тогда сам себе сказал, видимо, хорошо, тогда я сделаю это вне пределов банка. И он основал фонд под названием Wonderworks.
Фактически такой коптивный хедж-фонд для него, в котором он деньгами банка покупает акции.
Мне нужно посмотреть словарь, что такое коптивный.
Зависимый.
Да, это его личный.
Ну, слушай,
а
коптивных электронов не бывает?
Кого? Что-что?
Электронов коптивных не бывает?
Нет, коптивных электронов не бывает. Они бывают связанные. Так вот, это просто его личный фонд. То есть вот эти фирмы, которые мы перечисляли, это были фирмы за балансового контура банка, которые, по крайней мере, как считалось, как утверждалось, действовали в интересах банка и, видимо, по меньшей мере, частично и иногда, если не в основном, это было так. Но отдельно нужно обсуждать, что такое интересы банка, кто их как понимал. А Wonderworks это был личный фонд семьи Леонтьева. Я пытался понять, сколько они денег в него изначально вложили, собственно, семейных, предлагая выбрать там один, допустим, 10, 100 миллионов. Ну, он сказал несколько миллионов. То есть изначально это была пустая фирма, в которой было просто несколько миллионов долларов, с его слов.
В моей статье написано 360 миллионов долларов кредитов по ставке 3,5%.
Это то, кредиты, это не средства фонда. Так вот, изначально это фонд, в который было вложено несколько, со слов Леонтьева, миллионов долларов сбережений его семьи. Ну, прекрасно. То есть дальше этот фонд приходит в банк и говорит: дайте мне кредит по 3-5% годовых. И удивительно-удивительно ему дают кредитов на общую сумму, которую ты сейчас назвала, 49 или 50 миллионов долларов. И здесь происходит, конечно, чудесное, потому что я спрашиваю, а там какие гарантии? Да? Как банк решил, что этому практически ничего не стоящему по сравнению с суммой кредита фонду можно вообще давать деньги? И ответы были такие, что значит, да, фонд был пустой, он не стоил ничего. Главной инвестицией, цитата из Леонтьева, близкая к дословной, было его положение, his position. И больше ничего в этом фонде, кроме вот этого position, то есть позиции, статуса Леонтьева в качестве управленца этого фонда, ну или фактического управленца, я не помню, кто там, наверняка был записан какой-нибудь там, грек, я не знаю, там, кто угодно, там, гражданин островов Кука или чего-нибудь в таком духе. Вот, то есть деньги давали под статус Леонтьева и под что еще? Под опыт сотрудников этого фонда. Потому что Леонтьев сказал, что, ну, вот когда мне не дали это сделать внутри банка, я забрал какое-то количество сотрудников в этот фонд. Они стали работать в фонде и в банке, как Леонтьев говорит, все знали, опыт, профессионализм, мастерство и прочие хорошие качества этих людей. Поэтому кредит в 350 миллионов под 3-5% годовых, со слов Леонтьева, дали за позицию Леонтьева личную и за опыт этих людей. То есть не под обеспечение, не под какие-то предыдущие коммерческие успехи, не под деловую репутацию.
У меня просто такой, на самом деле, вопрос. Если честно, по российско-банковским меркам, в вот давать самому себе кредит, чтобы покупать нормальные акции, ну, это просто, знаешь, ну, как переходить улицу на красный свет. Это как бы вроде бы по нормам ЦБ нехорошо, но на самом деле вот тут-то мы действительно можем сказать, что этим все занимаются. Поэтому ты мне одно скажи, а Wonderworks-то кредиты-то отдал? Что там Леонтьев заработал? Вот ты написал, что он заработал на этом 190 миллионов долларов. Но это файн. А кредиты-то он банку обратно отдал, вот эти 360 миллионов?
Леонтьев утверждает, что отдал. Аудиторский отчет Кеннета Криса, который Леонтьев всюду показывает по судам, также утверждает, что эти кредиты были возвращены. Я не вижу оснований пока что утверждать иное, пока мне не будет представлен, ну, допустим, полный список проводок Wonderworks в обе стороны, и туда, и обратно, из которого, во-первых, в которой будет доказано, что он полный, из которого будет следовать, что кредиты не возвращены. Пока что я полагаю, что кредиты, скорее всего, были отданы. Я подчеркну, что у меня нету полного списка проводок Wonderworks туда и обратно, но абсолютно не нахожу оснований обвинять Wonderworks в том, что кредиты не возвращены. Для этого должны быть очень сильные доказательства. Таких доказательств сейчас нет.
Нет, это еще почему очень важно, потому что когда впервые началась история с ProBusinessBank'ом, и какие-то тут тоже документы гуляли, их Нерсес Григорян рассылал абсолютно всем, это вот было, а еще мы напишем «Спортлото», то я тоже посмотрела, у меня была гипотеза, что там часть тех денег, которые банк отдавал всем этим чрезвычайно странным фирмам, она действительно потом могла быть использована ровно для на игры на рынке. У меня была гипотеза, что банк мог, вот как дыра могла получиться, что банк мог проиграться. Но тут очень важно, значит, понимать, что, как я понимаю, Wonderworks еще и не проиграл. Он действительно и деньги отдал банку, и 190 миллионов заработал Леонтьеву. Минус, конечно, с точки зрения честного банковского регулятора заключается в том, что это давалось твоей собственной фирме на, мягко говоря, очень выгодных условиях. Ну, действительно, для России это... Ну, надо быть сильными ханжами, чтобы, значит, сказать, так, это прямо вот это невозможно. Мы такого не видели только в каждом первом российском банке.
Я готов поспорить на тему всеобщности такой торговли в России. Точнее так, я готов, Юль, на тебя переложить бремя доказывания. Потому что, когда возникает фактор всеобщности, это всегда очень тяжкое утверждение. Пожалуйста, давай сюда 1000 балансов или хотя бы 100 балансов ведущих банков. Желательно, причем со всеми забалансовыми структурами, которые тоже, я думаю, у многих банков были. И давай просто посмотрим объем подобных операций, когда владелец банка или его, не знаю, племянник, двоюродный брат взял и прокредитовал свой собственный инвестфонд на сумму от... допустим, 3 до 6 собственных, нет, ну, 6 там, наверное, не было, да, скажем, от 3 до 5 собственных капиталов банка. То есть здесь, в данном случае, вот этот объем, мне кажется, тоже достаточно значителен. Ну и потом все-таки... владельцы и менеджеры других банков, которые занимались вот этим перекладыванием рисков на вкладчиков, а прибыли себе в карман, все-таки не рвутся в медиа отбеливать свою репутацию и не рвутся в волонтеры, в те организации, которые для меня важны и очень дороги.
А, собственно, вот из тех документов, которые представлял КАЦ, и тех документов, которые вот я видела, там главный механизм вывода денег из банка описывался примерно так. И извиняюсь, что мы опять это повторяем для наших слушателей. Это, может быть, не так легко воспринимать в мозгу. Собственно, с кем-то и задумано для того, чтобы ее было не так легко воспринимать. Но я ее сейчас повторю и опишу, а ты мне скажешь, что я правильно или что я неправильно понимаю. Значит, давались большие суды. Давались все большие деньги зарубежному, допустим, брокеру, допустим, на английскому брокеру «Динозавр», кажется, «Инвестмент» или что-то в этом роде, и говорилось ему, вот, купите для нас акции. Соответственно, акции покупались, на балансе все было прекрасно, но никто не знал, что при этом к тому же самому «Динозавру» обращались и говорили, а теперь дайте под эти акции суду компании «Верменда», и вот, например, этой «Верменде» на кипрской компании «Пустышки» было таким образом сужено 190 миллионов долларов, поэтому формально ЦБ думал, что у банка есть вот вон какой большой пакет, который купил для него «Динозавр», а на самом деле, поскольку это был пакет, которым были прогарантированы дальнейшие займы, то на самом деле этих акций и не было. Вот я и первое, правильно ли я описываю ситуацию?
Да, правильно. Банк покупал облигации американского казначейства и другие ликвидные, хорошие, ценные бумаги, хранил...
Окей, файн. Это были американские трежерис. Это не обязательно
были акции. Да, это были трежерис. Да-да-да. Значит, банк покупал трежерис, хранил их, учитывал их на брокерском счету у брокера. Ну вот в моей статье фигурируют в основном две другие брокерские фирмы, потому что как раз эпизода с «Динозавра» не было в моих документах в 2020 году. Я, конечно, видел те документы, которые публиковал КАЦ, вот, но я, во-первых, не имел возможности поговорить с Леонтьевым и Железняком про «Динозавра», во-вторых, не настолько, у меня не было в данном случае полугода времени, чтобы это все изучить с нуля и независимо самостоятельно, поэтому я остановился на схемах Самбика и Марианова. Но они, судя по всему, абсолютно аналогичны. Так вот, банк заводил трежерис на брокерский аккаунт в открытии. Значит, дальше кто-то просил брокера дать Амбике, это забалансовая фирма банка, кредит, но при этом банк гарантировал этот кредит своими ценными бумагами о открытии. Да, вот так.
Так вот, самый главный, самый ключевой вопрос. Ну, как бы понятно, что все это не очень хорошо, особенно по стандартам, если на тебе белое пальто, а особенно если ты там лезешь в казначея Anti-Corruption Foundation. Но самый просто вот вопрос на миллион долларов – это куда потом дальше деваются деньги, потому что у денег есть два разных после этого способа, просто пути. Один, ты их просто тупо берешь и кладешь себе в карман, и это как-то уже совсем нехорошо. А другой, что ты действительно на это, я не знаю, или акции покупаешь, или финансируешь какой-то бизнес. И тогда это как бы хорошо, но это не черная карточка, а ну, немножко по-другому. И то есть тут понятно, что ты не совсем корректно используешь деньги вкладчиков и все так далее, и уж тем более морочишь глаза ЦБ, но тогда же должны деньги остаться или бизнесы остаться на этих фирмах?
Да, совершенно верно, потому что давай разведем здесь две вещи, техническую и сутевую, потому что во всем, что я делал, для меня было принципиально разобраться с экономическим смыслом, то есть сутью этих транзакций, в то время как я вижу, что многие комментаторы по этой теме очень-очень сильно углубляются в технические стороны того, вот почему произошел дефолт, да, а вот как именно удержал брокер данный ему залог. Это все нас, вообще говоря, уводит в сторону от главного. Ты совершенно справедливо сказала, что действительно деньги не могли просто раствориться.
Извини, может, ради бога, я тебя перебью, я просто это важно уточнить. Я вдруг поняла, как это нам объяснить нашим слушателям. Угу. Вот представьте себе, вы служащий, и вы открыли сейф, и утащили из этого сейфа, допустим, $1000, который принадлежит вашему хозяину, который там лежал. Вы действительно сделали нехорошую вещь. Но один вариант, если вы, у вас там надо было что-то там срочно закрыть, и вы действительно надеялись, что вот вы сейчас отдадите $1000, я не знаю, вашему домашнему хозяину, который спрашивает от вас деньги, а потом займете другую $1000, а потом еще одну займете, и в конце концов вы эту $1000 вы надеялись отдать. А другое дело, если вы просто $1000 схватили, чтобы сесть не поезд, уехать, я не знаю, отдыхать.
Да,
да.
Да, совершенно верно. То есть важно понимать смысл экономической операции и мотивацию тех, кто стоит за данной экономической операцией. Вот смысл экономической операции, в ходе которой деньги из ProBusinessBank попадают в Амбику, он понятен. Это, как сами владельцы мне говорили неоднократно, накачка за балансовой структурой деньгами банка. Это делается через такую
технику. Это вы взяли $1000 из сейфа.
Ну, например, да, это, конечно, не вполне полная аналогия, но да, это накачка за балансовой структурой. То есть, так или иначе, банк считает, что вот Амбика там, или Верменда – это тоже часть банка, только такая, юридически, формально, по российским законам, с ним не связана. Ну вот, есть так, что у нас здесь в России сейф, в нем, допустим, $200 миллионов, а 800 миллионов будут на Кипре лежать. Ну, окей. Мы, значит, а вот еще в Россию пришли деньги, а нужно их как-то туда на Кипр закинуть. Но если мы выдадим эти деньги из кассы банка через кредит туда, на Кипр, то это будет страшный грех, харам-харам. Центробанк потребует 100% резервирования под этот кредит, потому что кредит формально какому-то черту лысому на Кипре, нет, такого невозможно. Поэтому делается вот этот схематоз, который очень многим людям закрывает глаза на экономическую сущность. То, что мы как бы ведем легитимную деятельность с ценными бумагами, а потом какие-то третьи лица дают кредит четвертым лицам. Ну, все же выглядит прекрасно, за исключением того, что банк дал гарантию, и эта гарантия нигде не учтена в балансе банка. То есть нигде не указано, что фактически у банка возникли обязательства. То есть как действительно бы он, если дал кому-то эти деньги в кредит. Но это половина истории, опять же, как ты правильно говоришь, что важно не только как взяли, то есть не только как сейф открыли и $1000 в другой карман перенесли, а дальше что с ней делали. Первая и главная версия основателей и бывших совладельцев состоит в том, что они накачивали банк субординированными кредитами.
А можно по-русски?
Да.
Тут даже я не
покажу. Что такое субординированный кредит?
Вытащили. А как его накачали-то?
Да. Что такое субординированный кредит? Это кредит, который выплачивается в самую последнюю очередь. То есть если вдруг банк разоряется, то тот, кто дал ему субординированный кредит, имеет право подойти за своими деньгами только в самом конце. Сначала банк расплатится с должниками первой очереди, второй очереди и так далее. Вот он пойдет в самом-самом конце. Этот кредит дается надолго, невозможно требовать его досрочного погашения, и, насколько я понимаю, обычно по условиям такого кредита даже невозможно по своей инициативе его погасить. То есть этот кредит настолько прочно прирастает к банку, что он учитывается Центробанком по определенным правилам как часть его капитала собственного. И это очень важно, потому что это нас возвращает на пункт первый.
Слушай, извини, ради бога, Просто, просто у меня как бы шишечка из головы выскочила. Я не совсем понимаю. Ребята вынули из банка, условно говоря, 190 миллионов долларов и реально утопили их в кипрской офшорке. Как из этого субординированный этот кредит получился, увеличение капитала банка?
А просто офшорка дает обратно кредит банку. Более того,
следы этого... А, нашлись.
Эти кредиты нашлись на балансе, о чем я скажу чуть позже.
Файн, так это самое очень важное, это супер важно, да.
Да, то есть это история про барона Мюнхгаузена. То есть, вот смотри, барон Мюнхгаузен, допустим, пытается вытянуть сам себя, но ему самого себя за волосы запрещают схватить Центробанк. Тогда, допустим, мимо идет немецкий писатель Распе, да, Распе, значит, который известен как автор истории про барона Мюнхгаузена, значит, барон Мюнхгаузен хватает писателя Распе за волосы, а тот, в свою очередь, хватает барона Мюнхгаузена. И так они вылезают из болота. Вот, то есть Центробанк запрещает хватать самого себя за волосы. Но если ты хватаешь третье лицо, а третье лицо хватает тебя, то получается как бы можно.
Так и сколько этих субординированных кредитов нашлось на балансе банка? Вот это тогда самое интересное.
Примерно 1/5 часть от той суммы, которая была утрачена в связи с задолженностью Амбики, Марианола и третьей фирмы. То Верменд. Есть задолженность на момент, да, Верменды, задолженность на момент отзыва лицензии и на момент наступления не дефолта, но события эквивалентного дефолту составляла, по-моему, что-то типа 470 миллионов. В статье написана правильная цифра, по-моему. На балансе, который составлялся где-то за месяц, там, или за полмесяца до отзыва лицензии, который нам известен, опять же, из материалов многочисленных американских судов, значит, было только 90 миллионов субординированных кредитов. От Амбики, насколько я помню. 93, что ли. То есть примерно 1/5 часть этих денег действительно вернулась туда в качестве вот этих субордов, субординированных кредитов.
А остальные? 4/5?
Остальные не вернулись.
Правильно, вот возвращаясь к нашему примеру, что 1000 долларов вытащили из тумбочки хозяина. А, значит, я взял 1000 долларов из тумбочки хозяина и говорю, что я их взял для того, чтобы одолжить хозяину. Но оказалось, что хозяин получил только 200 долларов.
Да, совершенно верно. Владельцы Центробанка сказали, что они взяли деньги из банка для того, чтобы одолжить их самому банку, но в итоге в одолженных деньгах нашлась 1/5 часть, да? То есть 200 долларов из 1000.
А есть какие-нибудь предположения, вот что случилось с остальным-то?
Предположение максимально благоприятное для совладельцев, которые они высказывали мне в качестве альтернативного объяснения смысла экономической деятельности фирмы, фирм Верменда и других забалансовых фирм, состояло в том, что эти фирмы в тех или иных комбинациях использовались в том числе для инвестирования в пресловутые бизнес-проекты, о которых у нас шла речь в начале.
О которых тоже, да, и о которых тоже на балансе не оказалось, и которых тоже невозможно, как я понимаю.
Значит, смотри, здесь нужно быть, нужно говорить аккуратно. Некоторые компании, которые были дочерними по отношению к банку, конечно же, упомянуты в балансе, там им дана какая-то оценка, справедливая она или нет, это можно обсуждать, но Что для меня в данный момент важно, что мы не видим тех следов вложений, в которые должны были бы сконвертироваться деньги, попавшие на вот эти забалансовые фирмы. То есть, окей, если мы принимаем картину мира владельцев Пробизнесбанка, значит, в этой картине мира эти фирмы, естественно, ну, не держат мешок с деньгами на Кипре. То есть образ сейфа, он в данном случае неправильный. То есть деньги должны пойти на тот же самый там, ломбард, вот эти все там, какие-нибудь девелопменты и так далее. Но у этого всего будет след в реальном мире. И этот след, более того, он будет вполне в пределах там, досягаемости тех же там, рассерженных вкладчиков и ИСВ, мы не видим этого следа в реальном мире. Вполне может быть, что не видим, потому что не имеем полного пакета документов, потому что не знаем, куда смотреть. То есть мы не видим этих следов в эпизоде, который у меня назван репо. Вот если их кто-то найдет, если кто-то скажет, что да, действительно, были ну, какие-то прекрасные инвестиции во что-то ценное, ну окей, это одна история. Другая история может быть, что были какие-то инвестиции, но во что-то, что прогорело. Ну тоже история вполне допустимая. Но мы пока не видим никаких следов.
И опять же, может быть, что вот эта чрезвычайная высокая доходность по векселям, вот этим отмывочным векселям, 14%, что там могла строиться некая такая пирамида, и часть этих денег могло пойти на выплаты на самом деле в конечном итоге. Неважно, каким способом по этим векселям, и там образовалась дырка таким способом.
Это совершенно не исключено, но для того, чтобы доказывать...
Там реально очень высокая доходность.
Да, я понимаю. Это ничем не исключено, ничем не запрещено, но чтобы это утверждать доказательно, у нас пока что данных нет.
И я обращаю внимание наших слушателей, что это не имеет никакого отношения к Wonderworks, который действительно эти 360 миллионов с процентами отдал. Это котлеты отдельные.
По моему оценочному суждению, он их, наверное, отдал. Все проводки мне, к сожалению, не дали. Ну, а даже если бы дали, то я никогда не был бы уверен, что это действительно все проводки. В этом проблема любых доказательств, которые требуют полноты. У вас полный набор проводок? Мы не знаем. Мы вполне допускаем такие ситуации, когда журналисту специально приносят, допустим, одной свифтовкой меньше, чтобы персонаж, про которого эта история, выглядел хуже или лучше. Поэтому мы не знаем, но мое оценочное суждение, видимо, по Wonderworks все кредиты были выплачены. То есть обвинить здесь владельцев банка в прямом воровстве – тело кредита мы не можем, но я возвращаю всех, опять же, к моим формулировкам в статье, где я говорю, почему, с моей точки зрения, так делать нельзя, даже независимо от того, делают так все или нет.
Теперь у меня, мы на самом деле уже практически час говорим о этом, мы даже немножечко перебираем, но у меня есть к тебе еще очень три важных вопроса. Чем вообще... Короче, на них ответь, но это не важно. Нам столько времени мы возьмем, сколько нам понадобится. А вопрос первый очень простой. Твоя общая оценка ситуации. То есть вот ты считаешь, что это нормально или это совсем ненормально, особенно для казначей Anti-Corruption Foundation?
Я считаю, что эта ситуация совершенно ненормальна, независимо от того, что и... как было принято в коррумпированной стране без верховенства права в конце нулевых, начале десятых годов. У меня когда-то в одном из мест, где я работал, был ученый-секретарь, который говорил по поводу всяких диссертационных дел, все нарушают, а мы не будем. Я вообще тогда по наивности думал, кто же нарушает, как нарушает. Это было еще до того, как я придумал проект Диссернет. Потом я узнал, кто и как нарушает. Было весело и страшно. Так вот, все нарушают, а мы не будем. И, конечно же, отвечая на твой вопрос, ну, он совершенно очевиден, так быть не должно. И, в частности, конечно, так быть не должно, если ты претендуешь на то, чтобы касаться своими руками наследия Алексея Навального. Мне глубоко отвратительно, что такие люди могут даже приближаться к этому имени и к делу Алексея Навального. Это все равно, как если бы, когда я активно занимался раньше диссернетом, к нам бы даже не то, что в совет проекта, в эксперты, а просто в волонтеры бы пришел человек, который бы сказал: вы знаете, я тут диссертациями торговал, но я вот сейчас хочу вам помогать. Ну, кстати, я не исключаю, что такие люди к нам даже, может быть, и захаживали, сейчас уже всего не упомню. Ну, естественно, такой человек бы получил отворот, поворот. То есть, пожалуйста, ты раскаялся, ты можешь рассказывать о своем опыте, ты можешь отказаться от своей фальшивой диссертации, можешь рассказать, кому ты помог купить диссертацию, раскайся деятельно. Но ты никогда не будешь иметь привилегии участвовать содержательно или хотя бы даже формально участвовать в проекте, который про репутации.
Я бы добавила, что когда я спрашивала про бизнес-банки, то вот некоторые банкиры, которые тогда на все это глядели, сказали: Юль, ты понимаешь, как-то вот в десятые годы этого уже не было принято среди тех банков, которые собирались выживать. Но это так. А мой второй главный вопрос: что теперь, с твоей точки зрения, следует делать ФБК?
Ну, очень просто осудить те практики, которыми занимался Пробизнесбанк, в той мере, в которой они подтверждены. Мы сегодня с тобой обсудили, в какой мере какой из эпизодов подтверждается и что по ним конкретно можно вменить Пробизнесбанку, и отставить этого человека от любой деятельности.
Не хочешь добавить?
Ну, это, пожалуй, главное, что надо было сказать. То есть я не думаю, что тут нужно как-то бухнуться уземь, публично каяться. Нет. Нужно, ну, можно, конечно, каяться. Но такого человека невозможно подпускать в первую очередь к имени Алексея Навального и к его наследию.
Ну вот я просто только прибавлю тогда, что вот мое предположение, то есть я надеюсь, что если ФБК и Мария Певчих выпустят расследование, в котором признают твои претензии, ну и, видимо, большинство претензий Каца, ну, возможно, там некоторые детали несправедливые, сейчас, может быть, мы об этом успеем поговорить, и уволят Железняка. Для всех нормальных людей, с моей точки зрения, вот не тех, которые хотят там докопаться до ФБК, что-то, которым ФБК не нравится, а для всех нормальных людей скандал в целом будет окончен. ФБК неимоверно выиграет, потому что признавать ошибки в тяжелых случаях — это круто. Это в чем-то даже круче, чем не совершать. Но такой нескромный вопрос. С твоей точки зрения, в чем не прав Кац? Если в чем-то он не прав, там были какие-то неточности в его расследовании или просто какие-то вещи, которые, где он передернул?
Я, честно говоря, не ставил себе целью заниматься подробной, детальной критикой того, что Кац называет своим расследованием. Я считаю, конечно, очень важно, что он систематизировал и выложил в одном месте все документы. Эпизод по Ван дер Вюркс, насколько я помню, он трактует совершенно не так, как я. То есть Кац вменяет Леонтьеву, что тот взял кредит и не отдал. С моей точки зрения, это ничем не подтверждено. Ну, и я также совершенно не хочу комментировать часть, связанную с уже политическим наездом Кацина на ФБК, где он обвиняет ФБК в отмывании репутации Железняка, ну, или Леонтьева за компанию. Я не изучал эти документы в таких детальных подробностях, как финансовые документы самого ПроБизнесбанка. И поэтому здесь я не могу высказать суждение, но что-то мне подсказывает, что в этой части будет довольно много натяжек, некорректных высказываний и неточностей. Я думаю, что здесь стоит действительно, как раз по этой стороне дела, стоит дождаться ответа ФБК. Но я здесь, опять же, не являюсь специалистом, который провел бы полгода за анализом этих документов.
Окей, ждем ответа ФБК. Я вообще, кстати, напоминаю нашим слушателям, что ответа ФБК, собственно, не было. Там очень много людей, которые являются фанатами ФБК, бегали и писали по сети такое, от чего, и, честно говоря, я приходила в состояние полного ступора. Но у меня к тебе есть последний вопрос. Это история про лицензию Банка 24, потому что вот... Цитирую, что ты пишешь. Со слов Железняка, Авагумян, ну вот эти вот этот самые ребята, которые являлись Авилон, и вот, от которых поступали, собственно, мешки с наличками, и которые были тесно связаны с Генпрокуратурой, утверждал, что государство собиралось отобрать лицензию Банка 24, входившего в финансовую группу Лайф. И Авагумян предлагал этого не делать при условии, что на Авилон будет бесплатно переписана половина акций Лайф. Железняк утверждает, что серьезность этой угрозы следовало из давних и тесных бездных связей Авагумяна с сыновьями Чайки. При этом, со слов Авагумяна, якобы следовало, что дивиденды от половины Лайфа будут делиться между Генпрокуратурой и Авилоном. Окончательное решение вопроса о Банке 24 якобы принадлежало генпрокурору Чайки и главе управления КФСБ Виктору Воронину. А значит, меня действительно очень в свое время удивила история с тем, что у Банка 24 отозвали лицензию, потому что, как я понимаю, во-первых, в нем никакой дырки не было, и, во-вторых, банк действительно был абсолютно новейшим финтехом. Правда, тут есть такая деталь, я не знаю, обсуждали ли вы его с Железняком или Леонтьевым или нет. На самом деле, реальными людьми, которые создали банк, были совершенно другие люди. Это Пантелеев и Дьяконов, Эдуард Пантелеев и Борис Дьяконов. Они сейчас занимаются там финтеховскими стартапами в Англии, дай бог им здоровья и так далее. И их все время говорили, что «ребят, мы скоро вам этот банк отдадим, а пока он на нас записан». То есть там тоже такая какая-то очень, я бы сказала, тухлая история, и она могла бы нехорошо кончиться для вот этих людей, которые развивали этот банк, если бы на банк все не обрушилось. Но, соответственно, у меня вопрос. Вот тут ты что думаешь по поводу Банка 24? И зачем действительно ФБ следовало на него наезжать? Потому что я не вижу никаких причин.
Ты знаешь, опять же, ну, я не настолько детально изучал кейс Банка 24, то есть вообще я знаю об этой истории скорее по прессе, читанной тогда 4 года назад. И со слов самого Железняка. Поэтому не знаю.
Ну что же, спасибо огромное. Ты, как всегда, совершенно потрясающий. Я совершенно забыла, почему-то я вначале не сказала про Десертнет. Я не сказала, что Андрей Заякин действительно один из основателей Десертнета. Вот еще, значит, такая неприятная... Я бы сказала, аудит со стороны Десертнета, ну, вот банка, ПроБизнесбанк. Может быть, это, есть у тебя чего-то?
Знаешь, давай корректируем все-таки. Сейчас я активно, ну, даже более-менее вообще никак делами Диссернета не занимаюсь. То есть, конечно, это же не аудит со стороны Диссернета, но да, безусловно, это еще один аудит чего-то, которым мне в жизни пришлось заняться.
Есть что-то важное, что мы не сказали?
Ты знаешь, ну, я уже сказал пару раз. Ну, наверное, это можно повторить. В долгой перспективе стратегически ФБК находится на правильной стороне истории. Я уверен, что они смогут справиться с этим кризисом. И я уверен, что чем более подробно мы понимаем кейс про бизнес-банка, тем легче им будет справиться с этой ситуацией.
Ну, я могу только добавить, что вот Любовь Соболь пишет, Андрей Заякин провел долгий детальный анализ деятельности про бизнес-банка. Сделал вывод, что считает Железняка и Леонтьева жуликами. Формально я не могу не повлиять. Я не могу повлиять на решение об исключении банкиров из руководства. Так же, как я и писал, так как я и писала ранее, не состояла и не состою в Anti-Corruption Foundation. Возможно, это уже и сделано, не знаю, но высказаться публично посчитала правильным поступком. И я могу тут только присоединиться, что я понимаю, как тяжело признавать ошибки, ну, особенно когда они тяжелые. Но, собственно, вот в этом этим и отличается правильная система, что она признает тяжелые ошибки. И этим и отличается правильная реакция нормальных людей, что когда такая ошибка признана, они не продолжают бегать по буфету со словами: «А, вот, суки, признались». А наоборот говорят: «Слушайте, какие крутые».
Полностью согласен.
Юлия Латынина, Андрей Заякин. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки.